Сегодня на космическом раскрытии мы разговариваем с Рэнди Крамером, который делится своим опытом службы в секретной космической программе. Рэнди, добро пожаловать на программу. Спасибо за приглашение. С какими продвинутыми технологиями инопланетян и людей тебе доводилось работать, и к которым общественность не имеет доступа? Ну, большая часть этих технологий включала в себя двигатели, генераторы энергии, вооружение, оружие направленной энергии, лучевое оружие, компьютерные технологии, в том числе квантовые компьютеры, искусственный интеллект, усилители псионических способностей. Это, наверное, основная часть, с чем я имел дело. То есть ты хочешь сказать, что вся эта электроника, которая окружает нас, мы не смогли сами додуматься до нее. Нам помогали на начальных стадиях, да, но мы очень быстро учимся, поэтому очень важно подчеркнуть, что над этими вещами у нас работают очень умные люди, которым нужно только указать верный путь, по которому они смогут уже пойти сами дальше. Поэтому на данный момент мы отлично справляемся с развитием этих технологий самостоятельно. Но вначале, да, нам нужно было показать, как работают основные принципы. Ты упомянул лучевое энергетическое оружие. Речь идет о скалярных и фотометрических технологиях. Это может быть один из видов оружия направленной энергии. Это может быть лазер, мазер. Любое, что может фокусировать энергию и повысить количество джоулей или тепла, и может служить как оружие, и называется оружием направленной энергии. Какие из наших повседневных технологий, как, например, сотовые телефоны, возможно, были взяты из инопланетных технологий? Определенно, это микроэлектроника. Причина, по которой нам удалось развить микроэлектронику до текущего уровня, в том, что называется фрактализация электронной схемы. Берется микросхема, и вместо того, чтобы сделать ее определенной геометрической формы, о которой мы знаем с 50-х, 60-х годов, мы используем фрактальные паттерны, чтобы увеличить способность данного куска металла, как приемная антенна. То есть антенна в сотовом телефоне невероятно маленькая, потому что это фрактализованный кусок металла, способный поглотить в 1000 раз больше волн на кубический миллиметр. Есть еще что-то, кроме антенн? Я слышал про приборы инфракрасного видения и так далее. Конечно, я думаю, большая часть продвинутой техники для ночного видения была получена из этих технологий. Мы использовали сонар, то есть использование звуковых волн, чтобы проецировать изображение на экран нашего шлема изнутри. Это был, по сути, классический сонар, который был встроен в бронекостюм и отправлял волны наружу и мог давать полное 3D-изображение на экран козырька шлема внутри. Я также знаю, что крылатые ракеты, ракетные технологии и продвинутые бомбардировщики и так далее используют не то чтобы генераторы свободной энергии, но они используют генераторы свободной энергии для питания некоторых своих компонентов. Это очень интересно. Для зрителей давай расскажем, что это за генераторы. Это, по сути, генераторы, которые вырабатывают больше энергии, чем потребляют. Одной из проблем 20 века было, сколько энергии нужно вложить во что-то и сколько можно получить на выходе. Но в таком генераторе можно вложить какое-то небольшое количество энергии и получить иногда в 1000 раз больше энергии. Мы не очень часто используем. Многие люди любят называть это генератором свободной или бесплатной энергии, но на самом деле это не бесплатная энергия, это просто более эффективный генератор. Он вырабатывает больше энергии, чем в него вкладывают. Есть ли технологии, которые инопланетяне намеренно дали нам и зачем? Да, многие первые двигательные системы, электро- и магнитно-гравитационные технологии, они точно взяты у инопланетян. Я знаю, что многие люди исследуют историю и говорят, что мы подобрали сбитый корабль с побережья Калифорнии после битвы над Лос-Анджелесом. Но я знаю, что мы не просто нашли его. Он, так сказать, выпал из кузова проходящего грузовика. То есть нам подарили его таким образом, чтобы мы могли уравновесить технологические соревнования с нацистами и тем, что они уже делали во время войны со своими летающими дисками. Я был на некоторых местах крушения НЛО, которые выглядели, как будто их специально бросили на землю или дали сбить с земли, и существа на борту были неорганическими существами. Верно. Я думаю, что это указывает на то, что они могли послать эти кибернетические организмы на этом корабле, чтобы они могли разбиться, и мы могли взять эту технологию и развиться сами немного быстрее. Однозначно. Это возможно? Конечно. Согласно тому, что мне сообщили об этом на службе, нам давали разные вещи в течение длительного периода времени, что выглядело, как я сказал, как будто выпало из кузова проходящего грузовика, а не было дано нам напрямую. И они такие: «Ой, мы потеряли корабль, а вы нашли его, ну ладно». Потому что многие люди постоянно спрашивают, сделан ли мой сотовый телефон на основе инопланетных технологий. И то, на что людям следует обратить внимание, это не конечный продукт, а потрясающие процессы изготовления материалов, которые пришли к нам из космоса, которые используются сейчас. И каждый год открывается новый материал, как бы из ниоткуда. Люди смешивают разные элементы вместе и получают новый материал. Я думаю, это напрямую связано с корпорациями, которые уже давно пользуются этими материалами, полученными много лет назад, а теперь они медленно выпускают эти материалы, делая из них куртки, к примеру. Да-да-да. Да, то есть нам дали некоторые подсказки. Вместо того, чтобы нам самим разрабатывать каждый божий сплав, нам просто дали несколько хороших сплавов, чтобы мы могли расщепить их и выяснить секрет их изготовления. Что классно по поводу сплавов, ты берешь абсолютно разные материалы, смешиваешь их и получаешь нечто, обладающее абсолютно уникальными свойствами. И дело в том, что это довольно низкая математическая вероятность, то есть мы можем потратить очень много времени, пробуя разные сплавы, но так и не добраться до самых хороших сплавов. И, конечно, нам помогло, что кто-то пришел и сказал: «Вот, попробуйте вот этот сплав, может, он подойдет вам для изготовления сверхпроводников». Мы когда-нибудь отдавали технологии инопланетянам обратно или какие-то технологии, которые мы сами изобрели? Я не уверен на этот счет, но я точно знаю, что когда мы овладеваем какими-то технологиями, мы производим их однозначно лучше, чем некоторые другие расы. Мы определенно продаем им конечный продукт, который мы производим и который сделан лучше, чем это делают они. То есть для них это фактор удобства, мы просто делаем что-то лучше. И поэтому они пользуются нашей продукцией. Да, конечно. То есть у нас нет ничего, чего нет у них. Ну, кроме генетического материала или редких элементов, возможно, которые чаще встречаются в нашем поясе астероидов и добываются нами. Как кадмий, к примеру. Я знаю, что у нас в поясе астероидов есть много кадмия. Возможно, больше, чем у других рас. Поэтому он дешевле для них. То есть им дешевле покупать добытый нами кадмий, чем самим добывать его. Как я сказал, то же самое и с нами. Порой нам дешевле покупать что-то у них, чем самим это добывать. Технологии отличаются от цивилизации к цивилизации. Как ни странно, многие основы практически те же самые. Что отличается, так это способы применения. Поэтому, к примеру, магнитно-гравитационные технологии, которые мы делаем, мы можем сравнить с 10 другими магнитно-гравитационными двигателями, построенными другими расами, и увидеть, как научные принципы в них те же самые. Базовое проектирование такое же, но иногда способ применения разительно отличается. Когда какая-то раса взяла ту же математику и принцип проектирования и превратила их в нечто совсем другое, что выполняет ту же функцию, но то, до чего мы сами бы никогда не додумались. Есть просто больше одного пути, ведущего в Рим. Есть множество путей достичь чего-то. Поэтому можно придумать инструмент, который как день от ночи отличается от другого инструмента, который выполняет ту же функцию, потому что основан на тех же принципах. Но когда смотришь на них, ты смотришь на вещи, которые созданы абсолютно разными способами. Ты когда-нибудь видел что-то в других цивилизациях и на других планетах, где ты был, что заставило тебя подумать: «О боже, это выглядит один в один, как молоток с Земли»? Или что-то, что мы могли бы легко узнать по нашим земным аппаратам и устройствам, что ты видел на других планетах? Да, я помню, когда я жил в семье в системе Кассиопея. Там были ребята, которые ремонтировали соседний дом. И мне было ужасно любопытно, чем они пользовались, какими инструментами. Были ли у них ручные инструменты, машины или что-то совсем другое. И что меня потрясло, у них были пассатижи, отвертка, молоток, немного другой дизайн, но те же самые физические принципы. Да, было очень интересно видеть, как очень похожие вещи используются в немного другой форме. Те же базовые инструменты, которыми мы пользовались сотни или даже тысячи лет. Однажды на месте крушения НЛО мы нашли то, что выглядело как дрель. Но он был сделан из цельного куска, на нем не было ни шурупов, ни креплений, просто один цельный, удивительный кусок. Да, пилы и дрели очень распространены в других расах. Пилы с лезвием, дрели, чтобы делать дыры и резать что-то. Да. Ты можешь описать технологии для перемещения в космосе, которыми они и мы пользуемся? И в чем отличие? Ну, технологии космических кораблей все основаны на тех же фундаментальных принципах. Но точно так же, как у нас есть свой вкус и предпочтение к тому, как мы хотим разрабатывать и создавать вещи, наши инженеры собирают вещи определенным образом. Основная разница только в этом. Если бы я был на земном корабле или инопланетном, я бы увидел разницу в том, как они закончены и внешне отделаны. То есть мы говорим о стиле того, как кто-то решает произвести что-то внешне. Но когда доходишь до самых основ, все это почти одно и то же. То есть фундаментальные физические принципы, они такие же. Нет 29 способов использовать физические принципы для двигателей, но всего менее 10, о которых мы знаем и которые можем использовать для двигателей. И мы видим, как они повторяются у всех снова и снова. Насколько большие эти двигатели? Они разные. Самый большой, который я видел, наверное, метров 9 в диаметре. Самый маленький, который я видел, размером с банку колы. И они могли бы обеспечить, наверное, всю планету? О, да, я видел силовые генераторы размером с баскетбольный мяч, которые могли бы обеспечить энергией большой город. И генераторы размером, наверное, с эту комнату, которые могли бы питать энергией половину планеты, да. Невероятно высокоэффективные. Что ты можешь рассказать о портальных технологиях? Ну, немного, кроме того, что я испытывал как пользователь. Мой опыт такой, здесь открывается портал, я вхожу и попадаю в другое место. Это больно? Нет. Есть дезориентация, потому что ты проходишь через поле, в котором гравитационное поле другое, потому что ты уже не связан с источником гравитации планеты. Ты находишься между гравитационными полями. Из-за этого возникает возмущение внутреннего уха, когда я лично чувствовал, как будто тебя переворачивают и крутят снова и снова и снова и снова перед тем, как ты выходишь. Поэтому нас тренировали, чтобы входить в портал и быстро двигаться вперед без остановки. Потому что если ты останавливаешься посреди кротовой норы, ты застреваешь, и кому-то нужно подойти сзади и толкнуть тебя. Это может быть опасно, потому что горизонт событий этих порталов может убить тебя, поэтому нельзя трогать край кротовой норы, потому что твою руку просто отрежет. То есть нужно оставаться посередине. Нужно просто проходить быстро. Но ты испытываешь дезориентацию, которая ощущается как чернота, которая вращает тебя снова и снова и снова, а затем ты выходишь. Некоторым людям нужно время на восстановление от 1 до 5 минут, если они никогда не проходили через портал. Если ты проходил несколько раз, это время сокращается. Я бы сказал, после того, как я прошел через прыжковые ворота несколько десятков раз, мой период дезориентации сократился до 5-10 секунд. Когда мне нужно спокойно постоять, если есть головокружение, которое проходит через 5 или 10 секунд. Эти прыжковые ворота, они доступны мировым лидерам на нашей планете? Только некоторым. Прыжковые ворота — это технология высокого уровня доступа. Поэтому есть множество членов персонала, у кого есть доступ к космическим кораблям, но нет доступа к прыжковым воротам. Технология прыжковых ворот – это однозначно технология высокого уровня, которая используется только для эффективной переброски военного персонала или членов правительства самого высокого уровня. Какие еще технологии из тех, что ты видел, просто поразили тебя? Какие выделялись из всего остального? Есть раса, которая делает космические корабли из сферы Дайсона. И для тех, кто не знает, что такое сфера Дайсона, это конструкция, которая сооружается вокруг звезды. Представьте звезду, как наше Солнце, в центре и построенную сферу вокруг него, которую образует космический корабль, который использует звезду в центре как двигатель, а также источник энергии для оружия направленной энергии. Мы говорим о корабле размером больше Юпитера и больше Солнца, который может путешествовать на огромные расстояния в космосе. Имеет оружие направленной энергии луча, которое фокусируется из этой звезды. Поэтому он может уничтожать целые планеты, если нужно. У кого есть такие технологии? Есть только одна раса, у кого я знаю, есть такая технология. Это Трогда-Богдийцы. Их планета называется Трогда, а звезда Богдия. У тебя был контакт с ними? Да, я разговаривал с ними, мы общались. Что это за раса? Они эволюционировали из древесной лягушки. Их рост, наверное, 1.30 м, 1.50 м. Их голова, наверное, занимает больше трети всего их тела. Гигантская голова, очень маленькое тело. Большие глаза. Это система красной звезды, поэтому глаза очень большие из-за тусклого света. Супер высокоразвитые, живут миллионы лет. Очень развитые и осознанные существа, видимо. Да, одна из двух самых развитых рас, что я встречал. То есть Солнце путешествует с ней повсюду? О, да, оно все время в центре корабля. Да. Зачем им понадобилось строить такое? Ну, насколько я понял, они хотели проводить широкомасштабные исследования космоса от галактики к галактике. Им нужен был абсолютно автономный корабль, на борту которого было бы абсолютно все, что им когда-либо будет нужно. И там много больших опасностей в космосе. Они хотели иметь большую огневую мощь на случай, если встретят, не знаю, какой-нибудь боевой корабль размером с планету. И по их словам, они встречали такие. Поэтому они не враждебные, не угрожающие, они просто хотели иметь самый большой корабль, который мог бы путешествовать на самое дальнее расстояние и самое длительное время, быть полностью готовыми защитить себя от чего угодно. Скажем так, они хотели полететь в космос с наибольшей вероятностью успеха и наименьшей вероятностью поражения. Поэтому они построили самый большой корабль с самым большим двигателем и самым большим вооружением, которое могли сделать. Видел схемы этого корабля или на компьютере, может быть? Я не видел сами схемы, но во время телепатического разговора с этой расой они загрузили нам изображение того, что было прогрессивной демонстрацией строительства корабля, когда они начали с каркаса и как все это собиралось вместе постепенно. И что нужно было для получения законченного продукта. Я помню, когда я сказал им, «Вау, это потрясающе, наверное, понадобилось много времени, чтобы построить его». И он говорит, «А, всего лишь 186 тысяч ваших лет». Тот факт, что раса может быть настолько сфокусированной на цели, так долго и быть настолько посвященной получению результата, меня просто ошеломило. А, закончим меньше, чем за 200 тысяч лет, не проблема. Как они перемещались? Они построили сферу Дайсона вокруг звезды, где бы она ни была. И как только они это сделали, это создало гигантское магнитно-гравитационное поле, которое держало два объекта вместе как один. И при том, что этот корабль может перемещаться по осям X, Y и Z, он на самом деле сворачивает пространство возле себя. То есть сворачивает его внутрь себя. Да, он даже не создает кротовую нору, он сворачивает пространство и моментально оказывается в другом месте. И как я понял, возникает момент, когда корабль находится в двух местах одновременно. Билокация. И затем они решают, в котором из мест они хотят быть и оказываются там. Рэнди, во время твоих миссий была ли какая-то секретная технология для выживания или для защиты? Солдаты имеют бронированный гидравлически усиленный костюм, экзокостюм, который усилены ноги и руки, чтобы можно было поднимать большие предметы, прыгать гораздо дальше. Это главный инструмент, который обернут вокруг твоего тела и дает тебе больше мобильности. И обычно в качестве вооружения дается или электромагнитный пистолет, или плазмовое ружье. Больше я пользовался электромагнитным ружьем, чем плазмовым, но в зависимости от ситуации. Ты бы мог объяснить зрителям, что такое электромагнитный пистолет или ружье? Конечно, постараюсь. Если вот это ствол пистолета, внутри него есть несколько электрических магнитов, стоящих в ряд. Как только один магнит активируется, другой отключается, и так далее. И все это происходит за наносекунду. Все это создает электромагнитное поле, которое хватает пулю и толкает ее вдоль ствола. И в отличие от химического огнестрельного оружия, типа ружья, тут нет никакого толчка, очень мало тепла, невероятная точность. И ствол не прыгает, опять же, как с автоматом или ружьем. Никакой отдачи. Они невероятно эффективны. Сколько пуль он может выстрелить, а также на какое расстояние? Ой, большие рельсовые орудия, которые стоят на космических кораблях, эти штуки могут стрелять на тысячи миль в открытом космосе. В открытом космосе такая пушка стреляет, я не уверен точно в расстоянии, но на тысячи миль точно. Я знаю, что на Земле я могу выстрелить из рельсового ружья, попасть в цель легко с 1-2 километров. И снижение траектории будет менее 15 сантиметров на таком расстоянии. И поразить цель вот такого размера успешно в 3 выстрела, 1, 2, 3 каждый раз. Это правда, что все эти патроны неразрывные, потому что нужен только очень крепкий вольфрамовый сплав. То есть внутри пули или снаряда, или ракеты ничего нет, потому что электромагнетизм дает такую скорость, что она сама по себе имеет разрушительную силу. Безусловно, энергия — это масса, умноженная на скорость в квадрате. То есть именно скорость в квадрате дает экспоненциальное увеличение силы. И когда этот патрон выстреливает с такой скоростью, он пробивает множественные слои брони, разные сплавы и наносит огромный ущерб. Это очень эффективное оружие дальнего радиуса. Это тоже инопланетная технология? Ну, первая рельсовая пушка, построенная в лаборатории, наверное, появилась у нас в конце 19-го, начале 20 века. Еще когда первые инженеры экспериментировали с электричеством. Ну, мы говорим об аппарате, который находился в лаборатории, которому требовался большой источник энергии. Я помню, когда я был в старшей школе, наш учитель физики говорил о создании рельсовой пушки в лаборатории. Главной проблемой было не создание такого оружия, а отсутствие источника энергии, чтобы можно было носить его с собой. Понадобились серьезные технические разработки, чтобы они могли быть практичными на поле боя. Сначала у нас была батарейка очень высокой плотности, размером, наверное, с аккумулятор для автомобиля, который помещался в рюкзак бронекостюма. Но к окончанию моей службы в силах обороны Марса в начале 2000-х батарейка уже помещалась в приклад этого ружья. У тебя было несколько часов времени, пока тебе нужно было поменять эту батарейку. Из чего были сделаны пули? Это был какой-то сплав, я не в курсе. Примерно размером с кончик моего большого пальца, но сделанный из сверхтвердого сплава, который не был покрыт обедненным ураном, но при этом этот сплав мог проходить через все, как через масло. Впервые, когда я видел, как наши пули отскакивали от чего-то, было, когда мы впервые вступили в бой с драконийцами. И мы увидели, как наши пули отскакивали от них. Поэтому наши боевые инженеры решили сделать ружье большего калибра. И так мы перешли от 11 мм к 22 мм. И 22-миллиметровые пули уже проходили сквозь их броню, как сквозь масло. Расскажи больше про плазмовое ружье и как оно работает. Опять же, оно использует магнитное поле для сдерживания плазмового шара, который выстрелит из ствола на сверхскорость. Радиус поражения плазмового ружья гораздо меньше, чем у рельсового ружья. Но на маленькой дистанции он ударяет так, что... То есть, если обычная пуля пробивает материю и материю, этот горячий плазмовый шар имеет температуру в несколько тысяч градусов, поэтому он плавит все, во что он попадает. Если что-то не имеет температуру плавления выше 2-2500 градусов по Цельсию, оно просто будет расплавлено этой плазмой. Ты когда-нибудь видел, как кого-то попадает такой плазмовый шар? О, да. Он просто дезинтегрирует все тело или просто делает дыру? Нет, он просто делает дыру. То есть плазмовый шар такого размера делает примерно такую дыру. Ты когда-нибудь сражался с кем-то и видел какую-то технологию, которую ты просто не понимал? Поначалу, да. В первый раз, когда мы вступили в бой с драконийцами, мы увидели, как они используют такой серо-черный туман. Так он выглядел. Он выходил из их кораблей и распространялся вокруг на поле боя. И когда кто-то из нас находился внутри этой аморфной газовой субстанции, их исполнял ужас. То есть это было какое-то энергетическое поле или темное плазмовое поле с частотой страха и ужаса. Это деморализовывало солдат, и иногда, скажем так, на ветеранов это действовало меньше, чем на новичков. Новички просто валялись по земле в позе эмбриона и в слезах звали маму, когда в первый раз встречались с этим. Итак, в первый раз, когда мы столкнулись с этим, я понятия не имел, что это было и что с этим делать. Со временем мы использовали псионических специалистов, чтобы создать противодействующее псионическое поле, чтобы подавлять это поле страха и нейтрализовать его эффект. Тебе было страшно, когда ты видел это? Да, первый раз, когда испытывал, было чувство глубокого дискомфорта, нервозности, беспокойства, которое мы обычно не испытывали в бою. Тебя тошнило? Однозначно, да. Нам давали коктейль из наркотиков и препаратов, который полностью стирал страх и беспокойство на поле боя. То есть ты бежал в самое пекло без всякого страха, тебе на все было плевать. Но эта штука перебивала действие коктейлей. Вдруг от состояния полной отваги ты переходил к мысли, блин, что-то мне стрёмно идти туда. Это могла быть форма психотроники? Я уверен, что это было что-то в этом роде, да. Это была либо прямая псионическая, либо психотронная атака. Ты мог бы объяснить зрителям, что такое психотроника? Итак, псионическое оружие проецируется из сознания органического существа. Психотронное оружие использует похожий волновой эффект, но проецируется из неорганического устройства. Вы когда-нибудь использовали технологии, которые усиливают боевые навыки? Да, у нас были псионические усилители, как инструменты для боевой тренировки. Они усиливали твои собственные псионические волны, чтобы ты мог достичь определенного уровня и произвести нужный псионический эффект. Это нужно потому, что в псионической тренировке необходимо достичь высокого уровня доверия и принятия этой дисциплины. То есть эти усилители были не столько для тренировки, сколько для умножения мощности. Когда в несколько раз повышается эффект от твоего псионического усилия, ты можешь выполнять псионические задачи гораздо быстрее и перейти к принятию высокому доверию того, что ты делаешь, гораздо быстрее. То есть, будучи инструментом для тренировки, он помогает тем, кто приступает к псионическим тренировкам, и быстро усилить его навыки с помощью этих псионических усилителей. Расскажи зрителям кое-что из того, что ты переживал в работе с технологиями, которые управляются с помощью сознания. Или биоадаптивные технологии, которые активируются только твоей генетикой или только тобой из-за программы или препаратов, которые ты принимал, чтобы управлять такой технологией. Хорошо. В летной школе нас обучали управлению любых аппаратов. У нас было несколько инопланетных кораблей, которые использовались для тренировочных полетов. То есть, по сути, это полностью псионическая коммуникация с кораблем. Ты садишься в кресло, кладешь руки в эти углубления и связываешься и полностью интегрируешься с сознанием корабля. Поэтому передний экран просто появляется как бы перед твоим лицом. Теперь ты вдруг можешь видеть все, что происходит снаружи корабля. Все сканеры, все орудия были доступны на этом переднем экране, который был прямо перед тобой, который никто не мог видеть, потому что он подключен прямо к твоему сознанию и проецировался прямо в кору твоего мозга. И все, что нужно было сделать, это посмотреть на что-то и подумать, что ты хочешь сделать. И эта система активировалась очень быстро. Можно активировать систему вооружения или защиты в 3-4 раза быстрее, чем сделать то же самое руками. Мой опыт пребывания на таких кораблях — это как общаться со своей собакой. Ощущение было такое, как будто там правда есть существо, с которым ты связан. И куда бы ты ни посмотрел на этом корабле, ты мог видеть внешнее пространство. Неважно, куда ты смотришь. И это проецируется внутрь тебя. Я думаю, есть недопонимание. Люди думают, что там есть какой-то штурвал, и ты управляешь кораблем как машиной, но это не так работает. Да, совсем не так. И, кстати, многими из этих кораблей невозможно управлять без минимального уровня псионических навыков для связи с системой навигации или системой управления полетом. Конечно, все, что ты видел и испытывал, потрясающе. Но расскажи нам про какую-то технологию, которая выделяется из всех и которую мы можем использовать здесь на Земле. Ну, физическая гармонизирующая система очищения воды, которая может взять самую грязную зараженную воду с самыми чужеродными частицами в ней и превратить ее в чистую H2O за секунды. Нам бы это очень помогло. Да, если иметь достаточно большой водовыпуск, можно конвертировать миллионы литров океанской воды из состояния загрязненности в чистую соленую воду. Он может убирать радиацию из воды? Однозначно. Он конвертирует все, что угодно, в то, что тебе нужно. И в этом случае, если водовыпуск будет брать из океана воду на заданном участке, можно оставить только соленую воду океана, а все остальное будет расщеплено на субатомарном уровне. И нейтроны, протоны, электроны реорганизуются таким образом, что все, что останется, это просто соленая морская вода. Это потрясающая технология. Очень интересно, Рэнди. Рэнди, спасибо, что пришел на программу. Спасибо за приглашение. Я Эмир Смит, и это «Космическое раскрытие». До следующего раза.